Серия биографий «Жизнь замечательных людей». Михаил Слепенчук, Алексей Щербаков, Андрей Капица, Колумб 20 века. А тем временем в ДВНЦ и Институт географии начали приезжать специалисты с материка, как на Дальнем Востоке называют всю остальную часть нашей страны. Данила Дмитриевич Бадюков, специалист по морским берегам, доцент кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ, вспоминал: «Чтобы в будущем избежать всяких там партийных нюансов, Андрей Петрович начал подбирать себе команду. И подобрал, насколько я знаю, неплохую. Хотя, конечно, по разным причинам некоторые люди отвалились». Рассказывает Юрий Петрович Боденков, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. «Я по образованию геолог, заканчивал Ленинградский университет, а до этого учился в Московском, а потом 10 лет проработал в Университете дружбы народов прямо со дня его основания. В нем были инженерный факультет и кафедра геологии. Но я там не преподавал, а работал в секторе научно-исследовательских работ, где мы разрабатывали новые методы поисков полезных ископаемых в Средней Азии, в Узбекистане. Я тогда только защитил кандидатскую диссертацию и был на перепутье. Меня уже пригласили преподавать в Нигерию, но мой английский язык, хотя и был, но совершенно никудышный. В общем, идея как-то сама собой изживала себя в Лумумбе. Я уже посматривал по сторонам, как и что. И вдруг загорелся всякими морскими исследованиями. Несколько книг прочитал. Шел 1970 год, а моя сестра, которая старше меня, в свое время училась вместе с дочкой академика Энгельгарта, Алиной Энгельгарт, у которой была дача на Николиной горе, где и дача Капицы. Они были с Андреем одногодки и близкие друзья. И слово за слово. Моя сестра переговорила с Алиной, Алина рассказала Андрею, что вот есть такой сякой, который чего-то там хочет, и вдруг раздался телефонный звонок. Андрей Петрович пригласил меня не куда-нибудь, а сразу на собеседование в старое здание Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте, 14. Когда туда заходите, справа знаменитый кабинет, его тогда занимал Алексей Павлович Виноградов, академик, геохимик и вице-президент Академии наук СССР. Если не ошибаюсь, его все «папочка» звали. А он отдал Андрею Петровичу на время формирования ДВНЦ свой кабинет. Там и состоялась наша с ним первая встреча. Мы поговорили, сразу возник абсолютный контакт. И Андрей Петрович мне сказал: «Если действительно интересуетесь, есть два варианта. Или вы там пойдете классически в геологический институт дальневосточного филиала Академии, или я создаю новый Тихоокеанский институт географии». Я только услышал «Тихоокеанский», как сказал: «Да, конечно». Тем более, что я уже работал в области геологии, что позволяло мне легко переходить в геохимию ландшафтов. Приехал, познакомился, пообщался с людьми. У него был такой помощник Андрей Аракчеев. А еще знаменитый Илья Шаевич Блиндерман из комплексной восточной экспедиции, министр финансов. И тем же летом, в июле или августе, я окончательно перебрался во Владивосток. У меня был, по-моему, 5-й номер институтского удостоверения. И сразу Капица организовал рекогносцировку. Я был тут же включен в состав КВЭ. Помню общий сбор в Хабаровске. Шли какие-то семинары, а потом мы совершили совершенно фантастическую поездку по Дальнему Востоку. Начав с Чукотки, потом разъехались, кто поехал по Приморью, а я выбрал Сахалин. И мы с Костей Тихоцким объездили всю его южную часть вдоль Татарского пролива, а потом полетели на Камчатку. На Камчатке все встретились, и заключительный семинар у нас проходил на теплоходе по пути из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. С нами была знаменитая владивостокская географиня Вера Васильевна Никольская. И для меня это было серьезное введение в географическую науку. Как геологу мне эта поездка дала очень много. Тем более, какая зажигательная тема была поставлена — прогноз на 2000 год. Это было абсолютно новое. Я очень благодарен Андрею Петровичу за то, что он был абсолютно решителен. не очень хорошо меня зная, хотя, конечно, наверняка навел обо мне какие-то справки, сразу бросил меня в дело. Поначалу пригласил меня не на должность заведующего, а старшим научным сотрудником, но и этого мне было более чем достаточно. Пузаченко рассказывал. «Позвонил мне Сергин. Это уже Дальний Восток организовался. А Сергин был замом по науке у Андрея Петровича в ТИГе. И вот он мне звонит. Андрей Петрович меня просил с вами поговорить. Не хотите ли пойти в Тихоокеанский институт географии на должность заведующего лабораторией, которую сами же создадите?» А я ему: «Да нет, как-то я вроде об этом не думал. Как-то я не того в этом плане». И пошел к Ковде. Владимир Абрамович Ковда, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор МГУ, директор Института агрохимии и почвоведения Академии наук СССР в Пущине, автор учения об опустынивании и засолении почв. А там очередь. Я у него 5 часов просидел, ждал, и так и не дождался, чтобы он меня принял. Я плюнул и ушел. И уже мне было деваться некуда. Там еще кое-какие события у меня случились, поэтому я звоню или Сергину, или Андрею Петровичу, уже не помню кому, что, в общем, я согласен. Тот сразу: «Приезжайте, осмотритесь». И мы поехали вместе с Алешкой Армандом, потому что Андрей Петрович очень ублажал Арманда, чтобы он перешел туда. Мы вместе с ним поехали для знакомства с местом и делом. Они все оплатили, мы съездили, посмотрели. Алешка не согласился. Ну, а я решил, что можно, как говорится, попробовать себя. Плюс ко всему, квартиру бронировали в Москве. А когда, скажем, уезжали в Новосибирск или Пущино, в Иркутск, то квартиру не бронировали. Уехал, и хана. А здесь Андрей Петрович добился бронирования квартир, что было очень сложно по тем временам, что для всех, кто едет в ДВНЦ на Дальний Восток, москвичей и так далее, квартиру бронируют. Хотя, честно скажу, я не собирался на всю жизнь оставаться на Дальнем Востоке, потому что я москвич в 5-м поколении, и мне мой Барановский переулок дороже всего, и Якиманка, где я родился и вырос. Я, может быть, мечтал о новых местах, об океане, о Дальнем Востоке. Я о нем думал, временно допускал, но если бы квартиру не бронировали, не поехал. Двинулся бы куда-нибудь дальше. Ну а так вроде ничего не теряешь. Всегда можно, как говорится, скинуться. Туда я полетел со своей собакой. Лайка у меня была. Но я же не могу без собаки. Тогда было просто. Летишь, а она под сиденьем спит. Билет на нее как за багаж по ее весу. И справка, что она привита. Все. Так или иначе, я летел через Иркутск и заехал к ребятам. Встретил меня Виктор Борисович Сачава. Спросил: а почему не к нам? Да, говорю, я уж подрядился, Виктор Борисович. Никак не получится. А может, передумаете? И вот прилетаю. В закрытом городе Владивостоке тогда ничего не было. Колбасы вообще в жизни никто не видел. Продавали только цыплят, которые сами подохли. И даже на рудниках, я знаю, я там работал, ни в Ковалерово, ни в Дальногорске. Где-то год лаборатории у меня еще не было. Я жил в институте и спал на столе с собакой. Президиум ДВНЦ находился в самом центре Владивостока на Ленинской улице, рядом с гидрографической службой. И там же у ТИГа было помещение на 1-м этаже. Вот первое время я жил там. А как-то раз, по какой-то причине, деталей не помню, ночевал у Капицы дома. Правда, без собаки. По-моему, откуда-то приехал. Я же там все время туда-сюда ездил. И познакомился с его семьей и женой, Евгенией Александровной. И сразу обратил внимание на то, что она его держала в ежовых рукавицах, накладывала ему на тарелку маленькую порцию, чтобы он не толстел. А поесть Андрей Петрович очень любил. Тогда еще к нему пришел тоже какой-то ученый, кто, не знаю. И Андрей Петрович ему с такой гордостью говорит: «Вот, молодой доктор приехал к нам работать». А тот: «Ох, и откуда только берете? Это ж надо уметь». А когда дочки улеглись спать, Андрей Петрович нам тихонечко завел Высоцкого, только шепотом, чтобы девочки не слышали, баньку. Эта песня была у него любимой и словно предсказывала ситуацию, в какую он и мы вместе с ним скоро попадем на Дальнем Востоке. Протопи ты мне баньку по-белому. Я от белого света отвык. Хотя Андрей Петрович тогда взял очень правильную политику, старался всеми способами привлечь во Владивосток сильных ученых, пригласил Павла Григорьевича Бунича, известного экономиста, специалиста по мотивации экономической деятельности, что было актуально для социалистического хозяйства. В 1970 году тот получил членкора Академии наук СССР для Хабаровского комплексного НИИ и, конечно, нашего Константина Константиновича Маркова, который стал академиком. Теоретически оба должны были долго работать в ДВНЦ. Потом Андрею Петровичу ставили в вину, что Бунич проработал на своем посту всего 5 лет, а Марков вообще на Дальнем Востоке не появился. Марков-то потом приезжал, но лишь на короткое время. Помню, как мы с ним дней 5 ездили на машине, и я был у него экскурсоводом. Какой год точно не скажу, но это какой-нибудь 1975, ну, может, 74-й, потому что я уже знал всю территорию, все места, чтобы ему показать. Потому что в 1971 году меня еще во Владивостоке не было. В 1972-м все только начиналось, и я приехал в Ковалерово. Ну, а дальше во Владивосток приехал грек Старос, иммигрант, крупный специалист по вычислительным машинам. Андрей Петрович это очень хорошо сделал, чтобы поддержать дальневосточную науку, чтобы она не была изолирована. «То, что делал на Дальнем Востоке Андрей Петрович, — продолжает Боденков, — я называю классической академической российской школой. У него было академическое видение науки, которое, безусловно, шло от отца, если почитать философские, не специальные вещи Петра Леонидовича Капицы. А тот считал, что многое в Российскую академию наук при ее становлении заложили немцы. Все наши корифеи от Ломоносова до кого бы то ни было, все прошли западную школу, получали образование в европейских институтах. И Андрей Петрович принес на Дальний Восток широкое понимание науки. То, чего в нынешней академии уже нет». Андрей Петрович, конечно, уже тогда понимал все значение для Советского Союза Тихоокеанского пространства. К чему мы сейчас только приходим? Ну, скорее, не мы, а наши вожди. Но, к сожалению, мало что в этом отношении делается, хотя много говорится. То есть уже тогда Андрей Петрович имел представление о необходимости открытости нашей страны в Тихоокеанское пространство. В ту сторону. Об этом я могу судить даже по его поездкам. Он летал и на остров Врангеля, и по Приморью ездил, и на Курильские острова, и на Сахалин. Хорошо знал территорию Дальнего Востока и ее проблемы. Андрей Петрович сделал своим замом по ДВНЦ Вячеслава Георгиевича Коноваленко, который до этого руководил комплексной целинной экспедицией географического факультета МГУ и был административным руководителем Кустанайского атласа, рассказывает Пузаченко. Боденков тоже хорошо помнит его. При нем был Коноваленко, очень интересный человек. Полная противоположность Андрея Петровича. Сухарь и еще очень дотошный. Вот его очень ругали, потому что по существу он был, ну, нельзя назвать его серым кардиналом, но он реализовывал все практические вещи. Строительство, финансирование, вот это все курировал. Своеобразный человек, тоже выходец с географического факультета МГУ, а потом еще прошел школу где-то в верхах. Может, в Госкомитете по науке и технике при Совете министров, а может, в Верховном Совете СССР, в каких-то этих самых аппаратах. Он такой, аппаратчик был. Хотя впечатления от Коноваленко могли быть и другими. Например, у Васьковского. Важным делом было создание научно-исследовательского флота, организация его работы. В связи с этим, а также многими другими делами, нельзя не вспомнить Вячеслава Георгиевича Коноваленко, который работал с Капицей еще на географическом факультете МГУ, а у нас стал одним из заместителей председателя президиума. Этот интеллигентный, обаятельный человек не чурался самых сложных дел, умел входить сам и втягивать других в рабочую и удивительно доброжелательную обстановку. А еще у него оборонка была. Вспомнил Пузаченко, великолепная женщина, Ксения Степановна. Финансы ДВНЦ вела, и благодаря ей они у него всегда были чистыми. в ДВНЦ Ксению Степановну переманили из главвладивостокстроя в Лесозаводске. Она работала там бухгалтером и экономистом, а у Андрея Петровича Капицы возглавила планово-финансовое управление. Прекрасно работала сама и заставляла также работать других, например, меня. Приходила и говорила, что деньги государство дает на науку. Она не может распределять деньги сама. Ей нужна помощь ученого-секретариата на стадии подготовки документов, окончательное решение по которому принимал президиум или Андрей Петрович Капица. Однако лучше может охарактеризовать ее отношение к ней Льва Яковлевича Гервица, командовавшего финансами Академии наук СССР, который пользовался полным доверием Келдыша, уважением Министерства финансов. Мне довелось наблюдать, когда отношения оборонка с Гервицем только складывались. При Андрее Петровиче в ДНВЦ была создана мощная медицинская служба, продолжает тему Боденков. Вот как у нас в Академии наук в Москве. Свой санаторий, как в узком, академическом поликлинике, академическая больница. Он все это делал, все это понимал. Предметом особой заботы Андрея Петровича была научная библиотека ДВНЦ, вспоминал Поярков. В этом направлении ему удалось сделать многое, наладить бесперебойное поступление иностранной и отечественной литературы. Он завел порядок, при котором научному сотруднику бесплатно делались ксерокопии нужных ему для работы статей из научных журналов. Андрей Петрович Капица заложил и основы хорошей работы редакционно-издательского отдела ДВНЦ, что очень облегчило научную работу, ускоряя публикацию полученных результатов. Знаю, что очень многие сборники, издаваемые РИО, пользовались большим спросом не только в стране, но и за рубежом. Нынешний председатель Приморского научного центра дальневосточного отделения ДВО РАН академик Сергиенко, вице-президент РАН, научный руководитель Института химии ДВО РАН считает: талант крупного организатора науки, первого председателя ДВНЦ Академии наук СССР, проявился в системности принимаемых решений. Кроме новых институтов, создавалась инфраструктура научного центра: автобаза, морской исследовательский флот, ГИПРОНИИ, управление материально-технического снабжения, управление капитального строительства, центральная научная библиотека, больница с поликлиникой. Была учреждена газета «Дальневосточный ученый». Начала выходить с 4 января 1974 года. Развернулось строительство жилых комплексов для ученых, общежитий для молодых ученых и аспирантов, строились школы и детские сады. Думаю, что одной из основных заслуг Капицы, как первого председателя ДВНЦ Академии наук СССР, безусловно, было умение разбираться в людях и умение разгадать талант организатора и лидерские качества у людей, привлекаемых из центральных регионов для организации новых лабораторий и институтов. Умение правильно организовать работу научно-вспомогательных структур и, конечно же, умение обосновывать и отстаивать в эшелонах власти необходимые вопросы по развитию науки в регионе, далеко отстоящем от центра страны. Активно формировался кадровый потенциал науки. Резко возросло число морских и наземных экспедиций, научно-исследовательских стационаров, научных конференций. Ответственность, требовательность к себе и подчиненным — вот те черты характера, присущие Капице Андрею Петровичу, одному из организаторов дальневосточной науки второй половины XX века. При этом он был доброжелательным, открытым человеком, большим и добродушным. С ним было легко. В общем, наш институт потихонечку, худо-бедно начинал работать, чего-то печатать, сборники какие-то делать, вспоминал Пузаченко. А Андрей Петрович в президиуме ДВНЦ на Ленинской сидел. И там составили большой план, каким будет Владивостокский академгородок. Институты, жилые дома, океанариум, на спуске беседки, у моря причалы для яхт. Вот, все вот такая красота. Институт рядом со станцией электрички «Чайка» на улице Радио тогда только заложили, куда в будущем мы должны были переехать. И он нас с Юркой Боденковым вдруг вызывает, говорит: «Поедемте». Ну, мы поехали туда. И вот он стоит, глаза его покрыты влагой от его детища, и он, так сказать, фантазирует, как здесь все будет.